Свобода у турмах.
Як вижить у турмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Добрий день. Адрозна ад усіх астатніх еўрапейскіх краін, пажыццёвае зняволення ў скароце ПЗ ў Беларусі лічыцца не вышэйшай мерай пакарання, а максімальнай. Цяпер у краіне на ПЗ, паводле апублікаванай інфармацыі, утрымліваецца прыкладна 140 чалавек. Яшчэ два чалавекі маюць спадзяванне на тое, каб стаць пажыццёвікамі або ПЗшнікамі. На пачатку гэтага году ім была прызначана дзейная ва ўмовах усяго толькі адной еўрапейскай краіны, Беларусі, такая вышэйшая мера, як расстрэл. Сёння адзін з гэтых злачынцаў чакання паўторнага суду, лёс другога цалкам залежыць ад рашэння прэзідэнта. Як вынікае з апошніх сацыялагічных даследаванняў, што праводзіліся сёлета ў красавіку-чэрвені групай кампаніі «Сатіо», прыкладна 53% апытаных беларусаў лічаць пажыццёвае сапраўднай альтэрнатывай расстрэлу. Летась 20 верасня 24-гадовы беспрацоўны гамільчук Александр Грунов, які незадоўга да гэтага адбываў турэмнае пакаранне за забойства айчыма, нанёс мноства смяротных нажавых удараў 22-гадовай студэнцы Наталі Емельянчыкавай. Паводле ягоных прызнанняў, ён забіў яе толькі за тое, што яна ў свой час пасмяялася з яго. Асуджаны на расстрэл, ён чакаў выканання выраку ў камеры смяротнікаў Сезана ў Ладарцы, але вось нядаўна быў пераведзены ў гомельскі следчы ізалятар. Рашэннем Вярхоўнага суду Беларусі папярэдні працэс прызнаны памылковым, а таму 26 лістапада пачнецца перагляд справы ўжо з удзелам іншых суддзяў. Атрымаўшы на пачатку тыдня вызначэння Вярхоўнага суду, маці па зверску забітай Наташы Ірына Емельянчыкава адразу патэлефанавала ў прыёмную адміністрацыю прэзідэнта. Напередадні менавіта Александр Лукашэнка, прымаючы з дакладам генеральнага пракурора Александра Канюка, патрабаваў ад яго кантролю за рэзанансными справамі, у тым ліку і за жорсткім забойствам гомельскай студэнткі. Калі Ірына звязалася з прыёмнай, яе адразу пераключылі на генеральную пракуратуру. Патлумачыўшы дзяжурнаму, што хоча напісаць заяву, каб генеральны пракурор падаў пратэст на вызначэнне Вярхоўнага суду, маці пачула: «З пратэстам вы спазніліся». На другім баку тэлефоннага дроту жанчыну, гэтак мовіць, супакоілі. Пры пажыццёвым пакаранні умовы такія, што нявольнік сам захоча расстрэлу.
Я, конечно, шокирована. Это несправедливо. Уже моя дочка, говорится, не вернешь ее. Все. Хоть его расстреляют, хоть не расстреляют, ребенка нет. Но он буквально выйдет, если его выпустят. От его руки просто пострадает ни один еще человек, ни одна семья.
Паводле Ірыны, за ўвесь час пасля таго, як здарылася трагедыя, яна так і не пачула ані раскаяння з боку забойцы, ані прабачэння з боку яго сям'і. Больш таго, маці Грунова тэлефанавала ёй ды крычала ў слухаўку: «Забойцы, фашысты».
Если видели его поведение на суде, он, я сразу бил в сердце, я нанес только 102, потому что это одна свидетель показала, что 5 минут слышала крики. Что это меняет, 5 или не 5? Сколько тебе надо было еще нанести ударов, чтобы ты посчитал это тяжким убийством? Это с какой жестокостью надо было душить и бить того ребенка, и вот вся трава вот так вот, весь палисадник выкачана полностью была. Всего 106 ранений, 102 ножевых и 4... Еще так, несколько ребер с одной стороны сломаны, несколько с другой в дребезги. Он даже до сих пор не осознает, что он совершил. Он вот как на прогулку сходил. Я не думал, что она умрет.
Ірына Емельянчыкава, для якой Наташа была адзінай дачкой, перакананая, такія, як Грунов, не выправляюцца. Жанчына не лічыць сябе крыважэрнай. Аднак упэўненая, кожны чалавек павінен па поўнай адказваць за ўчыненае ім зло.
Мало того, что покинул место преступления, орудие преступления, нож, утопил, скрылся с места преступления, переоделся и пошел дальше гулять со своей девушкой и другом, пить дальше, как ни в чем не бывало. Как подъехали сотрудники ДПС и сказали, что на Чичерской 9 зверски убили девушку, не видели ли вы парня в белой футболке и с пакетом, с белым. Он прекрасно знал, о ком идет речь и о каком убийстве. Почему не сказал, что я преступник, я совершил? Такие люди, как он, не исправляются. Чтобы это было уроком для таких, как он, что они знали, если ты совершил злодеяние, за него нужно ответить.
В эфире «Свобода у тюрмах» протягиваем программу. Прикладно такого ж меркавання относно адекватной платы злочинцев за их деяния притримливаются жыхары дому номер 151, а так само соседних с ним домов на улице Дзяржинского у городне. При этом одни, это меркавання меньшости, лічат, что расстрел будет вельми легкой карой для вычваренца-забойцы и только пожитёвое может примусить его покаяться за свои грехи. Іншие, навод з тих, хто раней виказувався супраць розстрелу Коновалова-Ковальова, ти супраць смяротного покарання у вогулі, у виніку перажитого летась у жнівні поміняли свою позицію на 180 градусов. Хто тримав кайф от проліти крыві, аднойчы не утримається, каб забіць ізноў, сказала одна жанчына. Жыхарамі дому номер 151 поразмаўляў наш гарадзенскі корреспондент. Удзельнікі размовы показалі ему сметники, куды забойца кинул частки тела жонки и сябра. Усе сведчалі, што і дагэтуль не могуць прыйсці ў сябе, калі ўзгадваюць тыя падзеі.
Ну, я вот в этом доме живу. Но мы и так вот с мамой сидели, такие смотрим, думаем, что там такое случилось, что милиция приехала туда-сюда. А потом уже приехали, ну, мы уже потом узнали, что там мусорку кинули, там это все. И все.
Не, он две жизни покалечил, молодые. Тем более, что молодая девочка на рассвете силы, что нарожала бы, расстреливать таких людей надо.
Нет, что нет? А что толку ее убить там или что сделать? Толку никакого. Да, расстреляли и все, и будет сидеть, будет знать, будет думать. Тут, когда сразу увидел, просто шок был.
Вы сказали, таки шок. Что это было? Что вы бачили?
Мясо вот в ведрах стояло, просто кусками. Куски тела лежали. Руки, ноги отдельно лежали.
Просто тут перед
просто интернет. Вот здесь, вот на тротуаре лежало все это.
Ну, это милиция достала уже или что?
Да, это с мусорки, вот с этих баков подоставали. И все, вот один здесь стоял, второй там достали, вот здесь все повылаживали. Люди оцепили все, вот тут лежало. Ну, как вы думаете, какое состояние?
Ну, а допустим, дети, вот потом боялись заходить, может быть, что было?
Не то, что дети, я в этот же вечер, получается, заходил. И надо было на 5-й этаж и шел с 5-го вниз. Через 4-й не было света, то так мурашки пробежали, хотя знал, что уже ничего нету, не будет.
Так как там кто-нибудь живет теперь еще?
Где, в этой квартире? Да. Я не знаю. Ну, там родители ходят, а как там что?
А родители чьи?
Вот этого, которого порезали.
Как вот мы решили потекаться тут людей, вот, которые тут живут на месте. А что вы про это думаете? Вот, что вы отчули, когда вот, вы доведались про это, когда вы это убачили? Что, и что вы думаете, треба ему заховать жить все таким людям в огляде?
Например, я считаю, что вообще не нужно таким людям жизнь оставлять, потому что, на мое мнение, вот даже если оставлять ему пожизненно сидеть в тюрьме, всякие революции могут произойти, побеги совершают люди. А если человек, тем более он с такой ухмылкой, улыбкой на лице это все делал, и я, ну, думаю, что он просто почувствовал вкус этого, и в дальнейшем, если ему там жизнь сохранят, то ничем хорошим это не закончится.
Ну, а вы его сами бачили?
Я его видела, да.
И какой это ураж не зарабил?
Ужасное. Я его видела только тогда, когда уже приезжала милиция, приехала вместе с ним, следственный эксперимент проводила. Как по мне, он ходил с такой, ну, ухмылкой на лице, типа, вы никто, а я тут, вот вас тут облапошил всех. Ну, неприятный тип. Мне после этого очень жутко было вообще дома находиться. Я считаю, таких вообще надо такой же казнью, как и он. Той же монетой платить, а то и похлеще.
Ну и все правильно. То есть, ну, какое ему помилование? Суд есть суд. А зачем пожизненно его садить? За им ухаживать надо. Охрана туда-сюда. Не может жить по-человечески, нахер его.
Гарадзянскі праваабаронца Роман Юргель, які на просьбу маці асуджанага на смерць 24-гадовага Паўла Селюна прысутнічаў на кароткатэрміновых спатканнях жанчыны з сынам у гарадзянскай турме, кажа, што сёння і яна, і Павел жывуць надзеі на добрую волю прэзідэнта. Сам праваабаронца і актыўны змагар са смяротным пакаранням кажа.
Дадзена ад Паўла Селюна індывідуальная скарга ў камітэт па правам чалавека ААН і яго працаўніком. І праінфармаваныя пра гэта і Міністэрства замежных справ, і Генеральная прокуратура, каб прыпынілі выкананне гэтага прысуду да атрымання адказу камітэта па правам чалавека. Павел Селюн падаў хадайніцтва аб памілаванні на імя кіраўніка дзяржавы. І зараз трэба будзе чакаць рашэнне па гэтаму пытанню Александра Лукашэнкі. Яго рашэнне будзе канчатковым. Якое гэта будзе рашэнне, канешне, цяжка сказаць. Па беларускаму тэлебачанню ад кіраўніка дзяржавы па выпадку гомельскаму прагучала, як бы пасыл судовай, скажам так, уладзе, то гэтыя справы судовыя па цяжкім злачынства трэба так глядзець, як трэба. І таму, на маю думку, трэба мець надзею, але чакаць памілаванне, кажам так, шансаў, канешне, вельмі мала.
Іншы праваабаронца Раман Кісляк з Берасця перакананы, што альтэрнатывай расстрэлу ў Беларусі можа быць толькі пакуль не прапісаная ў законе пажыццёвае зняволенне без права вызвалення. Толькі такім чынам грамадства зможа абараніцца ад падобных вычварэнцаў. Тым часам маскоўскі праваабаронца, прадстаўнік экспертнай рады пры упаўнаважаным па правах чалавека Расійскай Федэрацыі Сергей Шымаволас, каментуючы вынікі сёлетняга сацыялагічнага даследавання групы кампаніі Сатіо, робіць выснову, што большая частка беларускага грамадства, 53%, усё ж гатовая прынамсі да мараторыя на смяротнае пакаранне. Сергей Шымаволас перакананы, што на падобныя вынікі паўплываў гучны працэс по справе теракту у Менском метро.
Эти результаты показывают, что большинство, 53%, считают, что пожизненное заключение – это альтернатива смертной казни. Причем это событие, конечно, отразилось на результатах. Если бы мы проводили это раньше, информированность людей была бы хуже. Очень часто это дело звучало. Обсуждая на фокус-группах как раз аргументы за или против, многие ссылались на это дело. Очень много высказываний было, что... нельзя было так быстро хотя бы казнить. Нужно было подождать, нужно было выяснить, разобраться. Люди, конечно, разочарованы, значительная часть людей. То есть мы можем говорить о 15%. Безусловно, для людей это пример того, как существуют неустранимые сомнения и что с этим что-то надо делать. Могу лишь сказать, что каждый раз эта тема возникает по случаю. Мы сравнительную оценку не делали, но у нас будет возможность через год провести еще раз исследования схожие. Вот тогда мы узнаем, что изменилось за этот год.
Говорил Сергей Шымаволас. В эфире «Свобода у турмах» протяг программы «Не в забаве».
Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струве.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Сёння яна прысвечаная тэме пажыццёвага пакарання. Зняты журналістамі «Тутбай» рэпартаж аб пажыццёвіках жодзінскай турмы, які мы змясцілі на нашым сайце, зафіксаваў адзін вельмі характэрны момант – тую позу, у якой асуджанаму з пазнакай ПЗ на робе дазволена перасоўвацца па-за межамі сваёй камеры. Зэкі называе такую позу «ластаўкай». Вязень сагнуўся на палову, ногі ў яго расстаўленыя шырэй плечаў, рукі ззаду, зразумела, ў кайданках, высока ўзнятыя, пальцы растапыраныя. Падымаць галаву і разгінацца забаронена. Каманды выконваюцца неадкладна. Кожнага вязня суправаджае два кантралёры з сабакам. Жонка асуджанага Людміла Кучура, гісторыю яе мужа Петра мы расказвалі ў нашых мінулых праграмах, цягам найменей 8 гадоў лістуецца з многімі беларускімі зняволенымі, у тым ліку і па Некаторыя з гэтых асуджаных памерлі, падарваўшы здароўе спачатку ў жодзіне, а потым у глыбокім. Ёсць сярод яе карэспандэнтаў пажыццёвікаў тыя, якія дамагліся перагляду несправядлівага з іх гледжання прысуду і былі ў выніку пераведзеныя на адсетку ў папраўчыя ўстановы. Такіх, зразумела, адзінкі. Мая суразмоўца узгадвае, што ПЗ было ўведзена ў Беларусі ў 1999. Яна мяркуе, што наўрад ці мы дачакаемся, што адтуль хтосьці выйдзе жывым пасля ў лепшым выпадку 25 гадоў адсеткі. Людміла Кучура.
Многие знаю, некоторые уже даже умерли. С которыми я переписываю, они сидят в глубоком. А перед этим они сидели в Жодино. Когда сидишь 10 лет, и у тебя примерное поведение, направляли в глубоком. Уже в глубоком не надо ходить ласточкой. Это только в Жодино. А люди уже все пожилые. Конечно, хождение ласточкой, они говорят, привыкнуть к этому невозможно. Не согнуться так, как надо, то тебя могут ударить палкой. Условия, например, содержания в Жодино, камеры там как бы выкрашены, там, ну, терпимо. А в глубоком, там это монастырь старинный, и там эти кельи. И вот эти кельи, они же уже сами понимаете, они же неухоженные. Там, конечно, и влага, и плесень, и все, что хотите. Ну, работа, например, вот поскольку я знаю, у пожизненных нет. Вот, например, как в Жодино мне рассказывали, когда там тоже писал один человек, что работы нет, только есть одна швейная машинка, и работает один человек, это где-то зашить тем, которые сидят на пожизненном, например, знаете, брюки эти рвутся, там еще что-то порвалось, сделать ласку, сделать шов, вот такое. Говорит, на глубоком, говорит, было две машинки дали. Все, вот это вся работа у пожизненных.
Адзін з тых асуджаных, якога ў выніку перагляду справы пасля 14 гадоў адсеткі перавялі ў папраўчую ўстанову на строгі рэжым, напісаў Людміле, што за час утрымання ў Жодзіне ў глыбокім ён нават забыўся, якога колеру трава. Калі трапіў у калонію, ды ўбачыў траву, а таксама неба і нейкую птушку, вырашыў, што ён завітаў у рай.
Я знаю хорошо аднаго чалавека, які выйшаў пажызненна. Я помню его одно письмо, оно у меня есть. Он пишет, когда прибыл уже в колонию, наконец-таки увидел небо, он увидел землю, он увидел траву, он увидел даже птичку, говорит, воробья. Вот это рай. То есть вы представляете, когда человек только видел в клеточку небо, да, потому что там же их выводит такой дворик, их только там на час или на сколько там выводит, а вверху это сетка. Он пишет, я забыл цвет травы даже.
Ці сапраўды на пажыццёвым такія умовы, што нявольнік сам захоча вышэйшай меры пакарання? Так, прынамсі, ў пракуратуры спрабавалі супакоіць маці Наташы Емельянчыкавай.
Вы понимаете, как даже в таких условиях, в которых они содержатся, а условия там ужасные, страшные, цепляются за жизнь. И расстрела никто, как говорится, себе не желает. Особенно те люди, которые считают, что они вот невиновны или там что-то, ну, может быть, там бытовое, да, все, естественно, нет. Вот только как один сказал, ну, если бы, наверное, на мне висело убийство, да, как там есть, я бы, наверное, лучше хотел, чтобы меня расстреляли с этим. Но это ж не каждый так думает.
У эфира «Свобода в тюрьмах». Працягваем праграму. Правабаронца платформы Алёна Красоўская-Каспіровіч днямі вярнулася з Браціславы, дзе ў рамках семінару ўсходняга партнерства ды праекту «Рэформа пенітэнцыярнай сістэмы» ёй разам з прадстаўнікамі Арменіі, Азербайджану, Грузіі, Малдовы, Украіны ды Славаччыны давялося наведаць адну з самых вялікіх турмаў гэтай краіны – Леапольдава. Адно з тых вонкавых адрозненняў ва ўтрыманні славацкіх ПЗшнікаў, якое кідаецца ў вочы, тут абыходзіцца без позы ластаўкі, кажа мая суразмоўца.
Здесь нет, поз у них нету, но они переходят из камеры в прогулочный дворик обязательно в наручниках. И когда их заводят в отдельный боксик, в котором они гуляют, ну такой метра 3-4 квадратных, они там гуляют, у них там тренажеры спортивные есть даже в этом боксике. И D2 еще могут играть в подвижные игры, например, в какой-то волейбол. Если их там 8 человек в камере, то их выводят всех вместе в один двор, и они там играют, ну вот. они просовывают, вот как у нас показывают, они просовывают руку в дырку специальную для рук, ну, решетка. И в этой решетке такая вот прямоугольная дырка, они высовывают туда руки и с них снимают наручники. И назад они идут точно так же в наручниках, то есть им одевают, вот.
Правоабаронцы означают, что для словацких пожитовиков дзейнічаюць два узроўні бяспекі – D1 і D2. D1 – самы строгі, на яго на самым пачатку трапляюць усе асуджаныя на ПЗ. З часам тыя, хто дэманструе, што стаў на шлях выпраўлення, пераводзяцца на больш мяккі ўзровень D2. Для гэтых ПЗшнікаў існуе шэраг паслабленняў, уключна з правам падачы хадайніцтва на вызваленне пасля 25 гадоў адсеткі. Тыя, хто стала парушае правілы рэжыму, так да канца жыцця і застаюцца на D1. Гэтыя асуджаныя ўтрымліваюцца ў адзіночных камерах, яны пазбаўленыя кантактаў з іншымі вязнямі і жорстка абмежаваныя ў спатканнях з сваякамі.
Это блочная система, то есть в блоке находятся две камеры, они разделены глухой стеной. Они могут только слышать друг друга, потому что вместо двери в этой камере решетка и общий такой предбанник, через который, в который могут заходить сотрудники и просматривать визуально, что они там делают конкретно в камере. Камера где-то метра 5, наверное, квадратных, 5-6. D1, когда они сидят по одному. Ну и вот только соседы, они могут, наверное, с ним переговариваться, но я думаю, что когда ты с ним давно сидишь, то уже переговариваться не хочется. А уровень D2, он характеризуется большей свободой, они могут содержаться до 8 человек вместе, если они хотят. Они могут ходить друг к другу в гости, то есть пожизненник заявляет желание сходить в соседнюю камеру, и его выводят туда, и он идет. И им предоставляются свидания. На D1 у них свидание один раз в год, а на D2 у них один раз в месяц уже. Но это свидание несколько часов и в присутствии контролера, то есть типа нашего краткого, они сидят, они могут взяться за руки, но у них не может быть секса. Уединиться не дадут. Вот. Ну, телефонные звонки, это все понятно. Это в камере у каждого телевизор, холодильник, личные вещи, фотографий очень много. Кровать, тумбочка, туалет и душ у них у каждого в камере. Это без проблем, они ходят в душ, они ходят в туалет без ограничений. Они в камерах работают.
На словацкім пажыццёвым усе зняволеныя працуюць непасрэдна ў камерах. Звычайна яны шыюць рукамі эксклюзіўны абутак. Сваёй заработнай платы асуджаныя аплачваюць усе сацыяльныя выплаты. У выніку за месяц працы вязні зарабляюць каля 60 еўра. Яны кажуць, што гэтай сумы хапае на куплю дадатковых прадуктаў харчавання ў краме установы. Пераважна гэта прысмакі ды газаваныя напоі. Алена Красовская-Каспирович.
Ну, вот мы заходили, нам разрешили заходить в любую камеру. То есть мы смотрели в глазки, заходили в любую камеру, если нам хотелось. И все заключенные, они выглядят изможденными. Они все улыбаются, они все идут на контакт. Спрашиваешь что-то, они тебе отвечают. Они не выглядят очень угнетенными, хотя понятное дело, что ты выходишь из камеры и думаешь, что вот ты ушел, а человек отсидел 10 лет, и ему до 25, когда они могут подать в суд заявление о том, что их можно уже выпустить там и так далее, что ему еще 15 лет сидеть. Но они, я еще раз повторяю, они не выглядят угнетенными.
До поездки в словацкую тюрьму Алена Красовская-Каспирович нярэдка адкрыта заяўляла пра тое, што не падтрымлівае адмены смяротнага пакарання на постсавецкай прасторы, што яна прыхільніца амерыканскіх правілаў у дачыненні да самых жорсткіх злачынцаў. Гэта калі абвінавачаныя ў забойстве і асуджаныя на смерць могуць чакаць выканання прысуду працяглы час, пакуль іх справа вельмі шчыльна вывучаецца, праходзяць самыя розныя інстанцыі. Усё для таго, каб пазбегнуць судовай памылкі. Ці змянілася штосьці ў стаўленні праваабаронцы да гэтай праблемы пасля знаёмства з славацкай пенітэнцыярнай сістэмай, пытаюся я.
Даже не знаю. У меня больше, я, конечно, понимаю, что при нашей существующей системе то, что человек виновен, которого расстреливают, это под большим вопросом. Но в правовом государстве, когда, в общем-то, собраны все доказательства, и когда пройдены все инстанции, когда прошло какое-то время и не всплыло никаких новых подробностей, как вот в Америке они сидят несколько лет, ждут этой смертной казни, когда там проверяется все от и до. Я за смертную казнь, потому что через 25 лет эти люди могут выйти на свободу, реально. И не факт, что они изменятся. Вернее, даже факт, что они не изменятся. Они только озлобятся. И что мы получим? Поэтому я с этой точки зрения за смертную казнь. Изолировать общество от тех людей, которые опасны. И прежде всего наших детей.
Говорила Алена Красовская-Каспярович. Ее коллега, российский правооборонца Сергей Шимоволос, несколько инакше глядит на проблему.
Очень тяжело к этому относится, и буквально, можно сказать, четверть людей этим озабочены. Это правда проблема. В любом случае, мы должны понимать, что пожизненное заключение как таковое, как название, должно иметь для людей осужденных, тем не менее, шанс на освобождение. Через 25 лет, но тем не менее, эти люди должны иметь возможность, шанс выйти. Выйти по пересмотренным обстоятельствам, выйти по УДО, выйти по нормальному поведению. У них должен быть шанс возвращения в общество, но через очень долгие годы.
Говорил российский правооборонца Сергей Шимоволос. Это была «Свобода у тюрьмах». Сустренимся про тыдень.